Итак, места силы. Что это вообще такое? В принципе, это любое место, которое по своей энергетике отличается от привычной нам среды. Для разных людей места силы будут разные. Если условно принять энергетику некого человека как-то плюс 10, то, в принципе, любое место с энергетикой выше, чем плюс 10, уже для этого человека будет местом силы. Если вы живете в городе, то тот же самый городской парк может быть для вас определенным местом силы. То есть то место, которое помогает вам структурировать и гармонизировать энергию вашего существования. Конечно, мы больше будем в сегодняшней лекции опираться на места силы, которые не на 10-20 пунктов выше нашей энергетики, а во много тысяч, миллионов раз больше и могущественнее, чем то, чем владеем мы на данный момент. Почему для практиков важно посещать такие места и почему практики стремятся? Потому что во многих писаниях, вне зависимости от того, какой традиции писания принадлежит, будь то буддизм, будь то индуизм, христианство, либо еще какая-то другая религия, всегда подчеркивают важность паломничества. Какие-то, может быть, есть идеи, предложения, почему паломничество настолько важно?
Аскеза.
Аскеза,
Тапос
да,
накопить.
тапос накопить.
Те самые места силы получаются.
Да, но для чего? Для чего посещать их?
И чтобы прочувствовать, проверить на себе, что действительно так ли оно.
Подзарядка.
Подзарядка, да, абсолютно все верно. Я вот для себя такой
И
образ
замечательная энергия.
создала. Энергию поменять.
Мы
Да,
для прав,
абсолютно
например,
верно.
просто достигали реализации, сохранилась их энергия прав, и, соответственно, там нужно продвинуться, получить быстрее опыт за счет их энергии.
Да, в некотором роде воспользоваться энергией прошлых практиков для результата, для прорыва в своей личной практике. Я для себя вот такой образ у меня нарисовался. Внутри каждого из нас есть определенный внутренний мир, то, что называется. Его можно представить в виде большой темной комнаты, потому что, как правило, мы слабо представляем, что происходит внутри нас. У нас огромное количество пластов, которые состоят из кармы, кармического какого-то багажа, самскар, поведенческих паттернов и так далее. И, как правило, комната темная, то есть мы слабо себе представляем, что там происходит. Психологи это называют внесознательным, подсознательным, бессознательным и так далее. То есть то, что вне нашего понимания, нашей осознанности. И, как правило, та личность, с которой мы себя ассоциируем, мы считаем себя определенным набором качеств и так далее, это всего лишь небольшая зона в этой комнате, в этом помещении, которая освещена. Все остальное у нас в темноте находится. И, скорее всего, это происходит именно из-за того, что у нас недостает энергии познать себя более глубоко. Когда говорят практики, йога помогает познать себя. Вот это именно для того, чтобы копнуть максимально глубоко и осмотреть каждый уголочек, каждую зону той внутренней комнаты, которая есть у каждого из нас. И мы в обычной жизни, скорее всего, не имеем доступа ко всей той глубине, которая в нас скрывается, именно за счет нехватки энергии. То есть у нас не хватает наших ресурсов для того, чтобы понять, что там происходит. Когда спрашивают о том, почему же человек, допустим, не помнит своей прошлой жизни, не знает своей будущей жизни, почему у него нет опыта соприкосновения с божественным или с какими-то тонкими мирами. Вот человек вроде бы как бы хотел бы поверить, но вы мне покажите, тогда поверим. Мне кажется, что дело абсолютно не в том, что данная информация закрыта, знаете, какая-то мистика или там совершенно секретно, гриф или что-то такое. Дело в том, что у человека просто не хватает энергии. Это как первоклассник спрашивает, да, а почему я интегралы не знаю еще, почему мне не рассказывать про интегралы? То есть у нас не хватает наших внутренних ресурсов. И места силы в некотором роде это как подзарядка. То есть мы подключаемся к сети с более высоким напряжением. И благодаря этому мы можем подсветить не только привычную для нас зону личность, с которой мы себя ассоциируем, но и подсветить другие, возможно, участки, уголки вот этой нашей огромной комнаты. И вот здесь самое интересное, потому что вся мистика, она заключается именно во взаимодействии энергии места силы и энергетики человека. Что из этого выйдет, на самом деле предсказать очень сложно. Потому что подсветить можно любой уголок, любую часть этого пространства, этого внутренней комнаты, которая у нас есть. С одной стороны, действительно, как говорят мастера, как говорят нам учителя, что посещение подобных мест, они помогают продвинуться в практике. Потому что мы в состоянии подсветить ту часть нашего внутреннего мира, которая помнит, как мы в прошлом практиковали, допустим. Или помнит эту вот связь с местом, потому что мы не можем посетить в этой жизни ни одно место, с которым у нас нет кармической связи. Соответственно, мы либо уже практиковали в этом месте, либо имеем какую-то другую связь, возможно, с каким-то человеком или йогом, или практиком, который здесь практиковал. Соответственно, могут всплыть на поверхность при посещении мест силы какие-то старые воспоминания, какие-то практики, либо озарения или определенный тонкий опыт, который в обычной жизни невозможен, потому что вот это вот напряжение не хватает энергии для этого. С другой стороны, сказать, что любое посещение места силы – это всегда какие-то опыты, продвижение в практике, переживания, чувствования и так далее, было бы не до конца правильным, точнее, не до конца правдивым, потому что в этой внутренней комнате у нас скрываются и наши не совсем позитивные черты характера, определенные вещи, которые надо проработать. И очень часто, посещая места силы, опять-таки, подключаясь к этой сети, мы начинаем все замечать, что в святом месте у нас идет раздражение какое-то, или проявляется какой-то гнев, или какие-то другие не совсем приятные для нас проявления нашей личности по отношению к окружающему миру. Но вот это вот для практиков является самым интересным, потому что на поверхность выходят те вещи, которые нужно проработать, и с другой стороны у нас дается что-то сладенькое, да, то есть определенный опыт, тонкий опыт, либо еще что-либо, которое тоже можно почувствовать в этих местах силы. И с помощью этой энергии, которой мы подключаемся, мы действительно, да, когда я спрашивала, зачем нам посещать такие места силы, один из вариантов было наполниться энергией, подпитаться. Действительно, периодически посещая подобные места, можно накопить энергию для последующих своих дел. С этим тоже нужно быть очень аккуратным, да, но это возможно. Итак, места силы. Сделаю небольшую классификацию, чтобы мы понимали, если вы на этапе выбора, куда вам все-таки поехать, ехать или нет, сделаем такую небольшую классификацию. Дело в том, что места силы по своему характеру можно условно разделить на две части. Это позитивные и условно-негативные. Условно-негативные, потому что можно сказать, что это энергия разрушения, с которой тоже нужно уметь воздействовать и каким-то образом взаимодействовать. Но мы больше сконцентрируемся на условно-позитивных. Что за места это могут быть? Как правило, сюда относятся все природные зоны. Лес, горы, водоемы, речки и так далее. Это те места, куда, попадая человек, автоматом структурирует себя. Если говорить про места силы, созданные человеком, то к позитивным можно отнести пещеры, либо места, где практиковали йоги прошлого. Это те места, которые они пронизали энергией своей практики. То есть это не обязательно должно быть супер какое-то природное место, хотя, как правило, они действительно уходили из социума и практиковали где-то на природе. К условно негативным можно отнести те места, в которых энергия очень сильная, это по-прежнему место силы, но по направленности оно имеет разрушительную природу. Есть практики, есть мастера, которые умеют работать с этой силой. Возможно, если вы читали уже жизнеописание каких-то йогов, то сталкивались с тем, что есть практики, допустим, на кладбищах или там, на местах кремации, Вот это как раз именно те места, которые сильные, но вот с тем отрицательным, условно, минусом, да. Я как-то попала в один город, который внезапно накрыла лава извергающегося вулкана. То есть буквально мгновенно, там, за какие-то считанные часы, весь город накрыла под собой лава. То есть за определенный небольшой промежуток времени в этом месте был выброс негативных эмоций. То есть это ужас, это тревога, это страх, это боль, это страдание. И лава это все законсервировала. То есть место невероятно сильное. То есть там по выбросу энергии я давно таких мест не встречала. Но по ощущениям у тех людей, которые посещали это место, начинала болеть голова, чувствует недомогание, чувствует какое-то воздействие на себя, но что конкретно происходит, не до конца понятно. К негативным местам можно отнести все те, которые фактически обезжизненные. Это могут быть какие-то пустыни, это места массовых убийств, места битв, где войны проходили, какие-то конфликты военные и так далее. То есть это те места, где знающие люди умеют трансформировать. Ну, скорее всего, нам лучше использовать другого плана места, да, природные и там, где практиковали йоги прошлого. И есть еще так называемые нейтральные места, которые более-менее с вашей энергетикой соотносятся и никаким образом на вас не воздействуют, ни в плюс, ни в минус не дают, ничего не забирают у вас. Это просто нейтральное того же уровня, на котором находимся и мы. Я встречала в писаниях очень интересную заметку, точнее не заметку, а ссылку на сутры, в которой Будда давал три типа святынь, которые можно посещать. Это святыни, которые относятся к телесным реликвиям. Как правило, это либо великие мастера. Будда конкретно говорил про Будд, опять-таки про себя, после его смерти, после кремации. Его пепел был разделен на несколько частей, изначально, если не ошибаюсь, на 7 частей, помещены были в ступы. Потом, впоследствии, все эти количество пепла, оно все еще делилось больше и больше. Сейчас, мне кажется, трудно сказать, где именно в каких ступах прах Будды, где нету праха Будды. Но если мастера, наверное, на тонком плане чувствуют и видят, то можно сказать более конкретно. Итак, это первый уровень, связанный с телесными реликвиями. Второй уровень, связанный с предметными реликвиями. Если мастер использовал посох или чашу для подаяния, или свою одежду, то эти вещи, они хранят в себе энергию мастера. Соответственно, те, кто поклоняется данным святыням, они тоже взаимодействуют с энергией мастера. И последний – это символические какие-то предметы для поклонения. Символы, сюда же изображения, изображения Будд, изображения бодхисаттв, которым тоже можно поклоняться. А в другой сутре я еще встречала рекомендации Будды к посещению 4 мест, которые сейчас называются 4 основные буддийские паломнические места. Это места, которые связаны с жизнью и деятельностью Будды Шакьямуни. Первое место – это Лумбини в Непале, где Сиддхартха Гаутама пришел в этот мир, в этом воплощении. Второе место – это Сарнатх, место, которое располагается в Индии возле города Варанаси или Варнаси, место первого поворота колеса учения. Третье место – это Бодгая, опять-таки Индия, где он достиг просветления. И четвертое место – Кушинагар, опять-таки Индия, где Будда ушел из этого мира и где произошла его кремация. Это 4 места, которые он рекомендовал посещать после его ухода. Говорят, что в этих местах остается очень мощная энергия, и она будет помогать последующим практикам в развитии. Это то, что касается классификации мест. Хотя стоит добавить еще то, что в принципе такое понятие, как место силы, можно даже создать самостоятельно. Например, алтарь – это то, где мы, регулярно практикуя и отдавая свою энергию, насыщая это место своей практикой, мы для себя можем создать такое место силы. Мне понравилось, встречала фразу, которую сказал, если не ошибаюсь, Серафим Саровский, когда его спросили, а нужно ли ходить в паломничество на Афон? Он сказал, знаете что, вы, пожалуйста, практикуйте. Я немножко на йогический лад перефразирую Серафима Саровского. Вы практикуйте, живите по совести, в ладу с природой. И там, где вы будете жить, там будет и Афон, и Иерусалим, и Киев. Поэтому, если пока нет возможности посетить какие-то места силы, которые находятся там в Индии, в Непале, в Тибете или еще где-то, это не значит, что вы не можете пользоваться другими местами. Да, кстати, у нас в России и в Украине, в Беларуси тоже есть огромное количество мест силы, которые можно посещать. Ну и создавать у себя дома рядом место силы, свой алтарь, это тоже очень важно. И это тоже будет работать. Единственное, что это требует времени, требует усилий, которые мы в это все вкладываем. Мне бы хотелось дать вам некоторые, возможно, советы, возможно, рекомендации по моему опыту, что может помочь сделать посещение святых мест не так называемым духовным туризмом, а действительно той поездкой, которая поможет вам в развитии. И первое, с чего стоит начать, это, естественно, с мотивации. Мотивация к поездке очень важна. Опять-таки, условно разделим мотивацию на две части по моим наблюдениям, потому что я читала в разных источниках, в разных отзывах людей разных, опять-таки, религий, кто зачем ездит. И первый, так сказать, уровень людей, первый тип мотивации, который чаще всего проявляется, это мотивация для достижения для себя чего-либо, материальных благ, какого-то успеха, здоровья, ну и так далее. То есть вещей, которые человек хочет для себя. Это чаще всего проявляется и, с моей точки зрения, носит немного такой потребительский характер. Ну, все это зависит от уровня нашего сознания, поэтому если пока на данный момент такой уровень сознания, то тоже хорошо кармическую связь усиливать и углублять с тем местом, которое человек едет. Ну и второй уровень мотивации, который, мне кажется, даже если пока вам не близок, но было бы очень здорово его развивать, это мотивация, которая направлена больше на не местоимение «я хочу», получить это место чего-то, а больше понять это место. Ведь мы говорим про очень сильные места, где практиковали йоги, где практиковали люди с высоким уровнем сознания. В этих местах, говорят, намного лучше слышно, что называется, воля богов. Ведь если вы находитесь на определенном пути, то рано или поздно вы приходите к тому, что эгоистические планы, эгоистический путь, так как я его вижу, это одно. А то, как видят мое развитие и чего хотят от меня боги, это совсем другое. И вот как понять эту волю богов, откуда ее взять, где ее услышать, если чувствительности пока не хватает, и не хватает опыта для общения с тонким миром. Считается, что именно посещение мест силы помогает лучше услышать вот именно тот мир, а что там хотят для вас, что для вас подготовили. Или перефразировав, а какая ваша миссия в этом мире? То есть что вы должны сделать? И здесь уже, помните, вначале мы говорили о том, что могут проявиться какие-то не совсем позитивные стороны вашего характера, вашей личности. И быть открытым к этому и стремиться к личной трансформации. Вот мне кажется, вот эта вот мотивация намного глубже, и она принесет больше эффекта для вас лично. То есть взаимодействие с вот этой вот силой, понять, от чего же она хочет, а к чему она может привести, и как меня трансформировать, скорректировать для блага, соответственно, не только моего, но и кого-то еще. Я расскажу свою историю, когда я года 4 назад попала первый раз в город Варанаси, или Варанаси его еще называют. Я поехала туда с друзьями на 3 дня, и я полностью эти 3 дня пролежала в кровати. То есть меня скосила очень высокая температура. Причин, в принципе, для этого никакой не было. Хотя в Индии очень легко подцепить что-то там. Очевидно, я, наверное, что-то там это и подцепила, но кроме высокой температуры это что-то никак не проявлялось. Я за 3 дня потратила, у меня ушло 5 килограмм, то есть у меня было такое ощущение, что у меня весь подкожный жир, он куда-то ушел, буквально вот за несколько дней валяния в постели с высокой температурой. Я была очень удивлена, город смотреть не могла, классический туристический маршрут был для меня закрыт. И я приехала, когда вернулась назад в Дели, первым делом пошла к врачу и сказала: «Что со мной не так, скажите?» Она развела руками и сказала: «Да все с вами так, само пройдет». Я так удивилась, но в принципе действительно, только я вернулась в Дели, у меня все прошло. Я слабо представляла, что со мной тогда происходит, но Варанаси очень сильный город, я туда первый раз попала в Сарнатх, опять-таки одна из буддийских святынь. Я подозреваю, что именно взаимодействие с этой силой меня на 3 дня с высокой температурой уложило в кровать. То есть это были проработки какие-то внутренние, которые нужно было проработать через болезнь. И вот оно вот так вот прорабатывало. Я мало тогда понимала, что такое довериться трансформации, что такое проработать какие-то свои внутренние вещи. Поэтому сила меня своими методами прорабатывала так, как было необходимо, наверное, на тот момент. Если вы с мотивацией разобрались, то хорошо бы начать готовиться к такому важному событию вашей жизни, как паломничество или посещение святых мест. Дело в том, что вот это вот взаимодействие вашей энергетики, энергетика места очень сильно зависит от того, в каком вы состоянии. Таким образом, на вас будет, в принципе, это все воздействовать. Если представить лампочку 40 ватт, то к ней напряжение в 1000 ватт провести просто невозможно, она сгорит. Соответственно, если у вас пока 40 ватт, то, возможно, до поездки в место в 1000 ватт стоит каким-то образом себя подготовить для того, чтобы иметь возможность пропустить через себя большее напряжение. Подготовка может быть очень разная, но, наверное, лучше начать все-таки с тела. По возможности очистить тело доступными для вас способами. Это может быть определенное ограничение в еде, временный переход на более легкое питание. Это может быть использование шаткарм, которые рекомендованы в йоге. Великолепно с этим справляется Шанка Пракшалана. И так где-то за 2-3 месяца до самой поездки подготовить ваше тело, хатха-йогой заняться более серьезно. Если все это вы сможете реализовать, уровень вашей чувствительности значительно повысится. Поэтому, соответственно, когда вы поедете вместо силы, вы будете чувствовать вещи более тонкие, чем обычно. А если одна из ваших целей – это получить определенный тонкий опыт для вашего дальнейшего развития, то чистота тела и вообще ваша подготовка на тот момент поездки, она очень важна. Кроме подготовки физического тела, очень было бы хорошо наработать опыт в тех практиках, которые вы планируете в местах силы практиковать. Да, мы уже говорили о том, что мы не про духовный туризм сейчас разговариваем, а про посещение мест силы с целью практики, с целью трансформации личной, с целью развития и получения определенной энергии для вложения потом в другие дела. Так вот, если вы приехали в место силы и, например, первый раз попробовали такую практику, как простирание, или первый раз сели подышать пранаяму, вероятность того, что вы получите в ней какой-то опыт, в принципе, практически минимальна. Но если вы за 2-3 месяца до этого регулярно будете практиковать те практики, которые будут актуальны в вашей поездке, то, поехав в место силы, вы почувствуете резкий скачок вперед, вы почувствуете, насколько вы продвинулись в этой практике. Потому что в местах силы действительно в практиках можно продвинуться. Вот я сейчас вспоминаю тибетскую поездку, и я была удивлена тем, что моя возможность сидеть в медитативной позе увеличилась в разы. Я вернулась назад, у меня был небольшой откат, но тем не менее, пока я практиковала в Тибете, я могла не беспокоиться про боль, например, в ногах, когда сижу с скрещенными ногами. Это было автоматом. То есть я приехала, Боль ушла. Я вернулась назад, ну, частично вернулась, но тем не менее. Существенный прогресс в этом тоже был. Или когда я время поездки открывала сутры или книги, которые я читала до этого, я их читала вот такое ощущение, что совсем другими глазами. Как будто я первый раз их открыла, я вижу вещи, которых я до этого вообще ни разу не видела. Но для того, чтобы это произошло, мне кажется, нужно было до поездки читать и не один раз. Для того, чтобы в поездке произошел такой вот скачок значительный. По моему пониманию того текста, который я открываю. Поэтому предварительные практики очень важны. И, соответственно, когда вы будете уже непосредственно в том месте, куда вы намереваетесь поехать, тоже старайтесь не уходить вот в эту крайность туризма, да, там шопинг, там пофотографироваться здесь и там, обойти обязательно все места, которые в программе и так далее. Лучше сконцентрироваться именно на практике, потому что, опять-таки, вот этот вот скачок ваш, он возможен только, если вы будете практиковать. Также было бы очень здорово до самой поездки узнать больше про места, которые вы собираетесь посещать. Почитайте про тех йогов или тех практиков, которые там практиковали. Почитайте вообще про места, какого плана энергия там может быть. Это вам поможет лучше прочувствовать место, лучше прочувствовать энергию и понимать, а что вообще здесь происходило. Потому что у меня было такое, что мы уезжаем из монастыря, я выглядываю в окно, открываю нашу брошюру, которая нас раздается во время тура, и читаю: о, это место знаменито тем, что здесь был гисар. И вы до сих пор можете видеть там, допустим, следы его стрел в скале. Я смотрю, действительно, есть большие. Кто такой гисар, я на тот момент слабо себе представляла. Ну, хорошо, хоть обратила внимание в конце, уже после того, как мы уехали, о том, что там есть еще такие вот интересные вещи. Если это заранее, конечно, смотреть и читать, то даже само место воспринималось бы совсем по-другому. Я бы его смотрела сквозь призму того, что, ага, здесь был царь Гисар, который является бодхисаттвой, и его там деяния были такие, 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 во благо такого, такого-то, такого-то дела. Поэтому было бы хорошо знать больше про места, про людей, про практиков, которые там, соответственно, практиковали. Что еще хотелось бы сказать? Какие вообще практики возможны в тех местах, которые вы будете посещать? Во-первых, естественно, это внутренние практики, такие как медитация, такие как пранаяма, практики простираний, практики обхода священных мест по часовой стрелке, практика хатха-йоги, практика мантр, начитка текстов, молитвы. Вот это вот, в принципе, основные. Может, что-то добавите, что-то? Ничего не забыла? В принципе, да, то есть
Достаточно сильно много тоже
да,
было
сильно
сто
много.
раз.
Мы сейчас старались как бы весь обзор дать, который возможен, но правильно Лера меня дополняет тем, что весь арсенал, навряд ли у вас будет опыт во всем из этого. То есть, как правило, это одна, две, максимум три практики, в которых у вас есть опыт и которые вы, соответственно, будете практиковать в этих местах. И еще один такой совет, как при посещении вести дневник. И дневник больше концентрироваться не на том, что вот посетили там такое-то, такое-то, сегодня едем туда-то, туда-то, здесь такое-то фрукты, здесь вот это вкусно было, вот здесь еще здесь фотографировались. Очень классно, если вы сможете отследить ваши чувства в разных местах. Дело в том, что кармически связанные с вами места будут отзываться у вас по-разному. И по моему опыту, это всегда сильное эмоциональное какое-то потрясение. Причем оно необъяснимое логически. Например, в каком-то месте у вас, возможно, польются слезы. В каком-то месте вам будет станет просто очень-очень хорошо. И вот именно эти вещи очень важны. И если вы их пропишете в дневник, обязательно по возвращению, либо уже еще находясь в тех местах, постарайтесь узнать больше про места, про людей, которые у вас отзываются. Это первый признак того, что у вас сильная кармическая связь есть с каким-то именем, с каким-то практиком, с каким-то местом. И если вы глубже пойдете туда, изучить жизнеописание, изучить труды этого человека или что происходило в том либо другом монастыре, есть вероятность того, что вы, опять-таки, из своей темной комнаты сможете потихонечку освещать разные углы и доставать в своей памяти ваши прошлые определенные практики либо какие-то переживания. Часто посещая места, которые отличны от нашей культуры, вы будете встречаться с тем, что в этих местах практикуются либо ритуалы, либо практики, которые вам мало знакомы. И очень часто у людей, которые посещают подобные места, есть желание следовать вот тому, что делать. Знаете, тут у нас, даже если в России просто поездить, гиды обязательно говорят, да, вот потрите, пожалуйста, здесь, желание загадайте, у вас оно сбудется. Или сюда нужно 3 раза плюнуть, или здесь 5 раз подпрыгнуть, или еще какой-нибудь ритуал, который придумывается для туристов. Но я говорю, конечно, не сколько про ритуалы, которые придуманы, а про даже ритуалы просто другой культуры, которые нам не всегда свойственны, а бывает так, что нам еще не всегда понятны. И здесь тоже нужно быть аккуратным, чтобы не войти в эту волну и делать вот все то, что делают люди вокруг вас. Если вы не совсем понимаете, зачем поклоняются вот именно здесь, именно этому, ну, если есть желание, можно уточнить, спросить, чтобы понять получше это место. Но бездумно совершать то либо другое действие тоже может быть не совсем корректным, потому что любая религия, любая культура, она обрастает догмами, обрастает ритуалистикой, против которой, в принципе, выступали всегда и Будда, и впоследствии те реформаторы учения, которые видели то, что люди сильно уходят вот в эти вот в ритуалы, уходят в какие-то, возможно, для них это определенная поддержка на пути, но часто совершать действия, которые непонятны, наверное, не стоит. Поэтому у вас есть свой багаж практик, который вы заранее подготовили, правильно? И который можно практиковать в этих местах. А что еще важно упомянуть, то, что данные места вас насыщают энергией, вам дает силы. И, соответственно, вы, возвращаясь из дома, такие вот, из поездки домой, такие вот окрыленные, все так хорошо, все так здорово, как правило. И здесь могут возникнуть определенные соблазны, потому что когда у нас появляется энергия, соответственно, у нас появляется желание. У нас желаний не будет, пока в нашем внутреннем мире не проявится какое-то количество энергии. И нас могут, что называется, разводить на страсти, либо стараться вот эту вот наработанную энергию обменять на какие-то либо материальные блага, либо на какие-то ковришки, которые для нас могут быть важны. У людей часто, как будто читала специально отзывы перед лекцией, у людей часто проявляется решение каких-то проблем, которые до поездки они не видели. Девушки бывают успешно замуж выходят, либо если долго не было детей, рождаются дети, либо продвигается бизнес или еще какие-то вещи на материальном плане начинают реализовываться. Здесь тоже важно понимать о том, что мы, когда начинали паломничество, у нас была определенная цель, определенная мотивация, определенная идея, зачем мы это делаем. И ее бы стоило помнить в конце тура, для того, чтобы потом, так сказать, не зря съездить, да, и не слить всю эту энергию на определенные вещи. Очень часто бывает, что когда тур заканчивается, он заканчивается в каком-то крупном городе, чтобы оттуда можно было улететь, и, соответственно, люди ударяются в шопинг или, наконец-то, аскезы все позади, да, можно немножко расслабиться, и еда вкусная, и поспать уже можно хорошо, и тот тапос, который был накоплен в туре, ваши поездки, в вашем паломничестве, он постепенно растрачивается за это. Может быть, вопросы какие-то по данному?
Как
если была изначально определенная цель, ради которого совершалось данное паломничество, либо место силы, то, соответственно, вкладывается в эту цель. Если изначально цель была адекватная, ну, то есть тапас не надо сохранять, тапас нужно адекватно вкладывать. То есть энергию сохранять смысла нет. Одно из ее свойств – это постоянное движение, она должна быть текучая. И мы нарабатываем энергию для того, чтобы у нас ее было много. Точнее, наверное, на уровне манипуры мы накапливаем, чтобы у нас ее было много. Но, наверное, было бы адекватнее подходить к этому вопросу, накапливать энергию ради какой-то благой цели, какой-то благой идеи, какой-то деятельности, которая, соответственно, принесет благо вот на том уровне, как мы понимаем благо на данный момент. Благо нашим родным, благо стране, либо благо большему количеству людей. Смотрите, я же не говорю о том, что вы приехали с тура, и вот срочно в тот же день нужно куда-то эту силу, эту энергию потратить. Нет, не просто помнить, просто распланировать вот в ближайшее время, сколько будет длиться вот эта вот энергия в вас, этого места, сложно сказать. Это зависит от места, зависит от вашего стиля жизни, образа жизни. Это может быть неделя, может быть месяц, может быть полгода. В принципе, догадываюсь, что, наверное, может быть и год. Это не значит, что мы не должны спать, не должны есть, и вот только все благое дело. Но держать в голове о том, что куда вы вложите эту энергию, это должно быть значимо. Понимаете, когда вы получили какую-то энергию, чувствуете в себе силу, даже если вы скажете, допустим, вашим родным про вегетарианство, возможно, они вас в тот момент услышат. До поездки они бы вас не услышали, в ваших словах не было бы силы. А после поездки это имеет смысл, понимаете? Либо, не знаю, даже вот вы приехали сюда в конце аура, чтобы вложить ваши силы, вашу энергию, ваше время в благое дело. То есть то, что вы здесь делаете, потом будет впоследствии служить огромному количеству людей и будет помогать познавать лучше себя и заниматься йогой. Тоже один из вариантов вложения вашей силы, вашей энергии, вашего тапаса в благое дело. Самостоятельно или с группой ехать – это хороший вопрос. У меня есть опыт такой и такой. Мне более эффективно было ехать с, грубо говоря, с проводником. То есть человеком, который знает, что такое йога, который знает, что такое места силы, ну и, соответственно, помогает человеку трансформация в этих местах силы. Когда я ездила одна, я не всегда понимала вещи, которые со мной происходят. Я тогда меньше, конечно, занималась йогой, и, в принципе, не было таких знаний. У меня, наверное, такой трансформации не было, таких эффектов не было. И вот того тонкого опыта, который можно было бы получить, я его не получала, просто потому что слабо представляла, а что это такое. И моя лампочка была на 40 ватт, а не на 1000. Я это просто не могла пропустить через себя. Поэтому если есть возможность практиковать и ехать с людьми, которые понимают, что такое йога, что такое посещение мест силы по-взрослому, по сути, то, наверное, было бы хорошо выбрать этот вариант. Хотя впоследствии, если уровень ваш повышается, вообще без проблем самостоятельно можно ехать, практиковать.
Ну, это когда ты знаешь о месте, у тебя уже устоявшаяся практика, ты идешь.
Вероятно, да.
Цель для практики.
Да, да. Это будет тоже называться ретрит. Индивидуальный ретрит. Как часто посещать места силы, очень много зависит от деятельности человека. Если деятельность насыщенная, то ровно тогда, когда нужна энергия для деятельности, тогда либо для восстановления после деятельности, соответственно, люди едут в места силы для того, чтобы гармонизировать, структурировать себя. Если человек только на начальном этапе йоги, мне кажется, даже хотя бы первый раз поехать, чтобы понять, что такое место силы, что такое энергия, которую он может дать, получить определенный тонкий опыт и вдохновиться, то это вдохновение может длиться там, год и два. Соответственно, возможно, реже. Но тоже важно еще понимать такую вещь, как мне кажется, что посещение мест силы тоже определенная практика. И как можно перегнуть палку с практикой, так можно перегнуть палку и с посещением мест силы. Потому что есть люди, которые из мест силы вообще не вылазят. То есть они там постоянно либо живут, либо они от одного места силы переходят в другое, в третье, в четвертое, вот так далее. Деятельности, в принципе, никакой нет. Соответственно, посещение мест силы ради посещения мест силы. То есть практика ради практики. Ну, здесь уже другой вид определенного фанатизма, наверное. Когда люди подсаживаются на ту энергию, которая им дает место силы. Это тоже определенный кайф.
Золотая середина должна быть.
Золотая середина, да. Наверное, да. Я к Кайлашу вообще никак не готовилась. Вот просто не было, не то чтобы возможности, да, наверное, возможности не было. Не готовилась и жалею. Дело не в физическом даже, не в физической форме пройти ту же самую кору вокруг Кайлаша, а даже в состоянии, энергетическом состоянии на момент поездки. Я думала, думаю, это можно было бы делать немножко по-другому. Но опять-таки тот опыт, который, надеюсь, в будущем немножко по-другому. Поэтому советую, что лучше готовиться. Причем, мне кажется, физическая подготовка не так важна, как именно подготовка моральная, внутренний настрой и вот правильная мотивация, которая выбрана. При правильной мотивации вот вся поездка может пройти совсем по-другому. Если люди приезжают в место сил, вот просто посмотреть. Мне интересно, что это такое. Это одно. И поездка бы совсем другая, чем поехать и реально попрактиковать. Вопросы еще, может, есть? Я хотела поделиться. Вот у меня Махабхарата, книга лесная, в которой очень много внимания уделено именно паломничеству. Здесь называется паломничество к тиртхам. Тиртхи в индуизме – это называются определенные места для принятия омовения. Буддизм немножко по-другому подходит к такой вещи, как омовение. Они считают, что омовение может, так сказать, осквернить святое место, но индуисты считают, что омовение приносит благо человеку, поэтому лучше принять омовение. И здесь очень здорово написано, описано про паломничество Бхишмы и про паломничество пандавов, пяти братьев, которые, условно говоря, были на стороне добра и должны были бороться со злом в виде своих двоюродных братьев. Интересно то, что пандавам порекомендовал пойти в паломничество никто иной, как Индра. То есть, если вы немножко знакомы с Махабхаратой, знаете, что весь сюжет, он был, в принципе, запланирован богами для определенных своих целей. Поэтому Индра направлял пандавов к паломничеству именно с целью накопления тапаса для дальнейшей для дальнейшего сражения, которое у них было с кауравами. И здесь ну, буквально вот это третья книга Махабхараты, здесь где-то половина этой книги, она направлена на восхваление паломничества, на то, сколько много этого всего дает, как это помогает, как написано в Махабхарате, сжечь свои грехи, ну, либо перевести, возможно, на йогический язык, можно сказать, что справиться со своими какими-то омрачениями внутри. И этот тапас, который они накопили, можно даже представить себе, они цари, то есть очень высокого происхождения, они привыкли к очень высокому уровню комфорта, им нужно было все это оставить для того, чтобы пройти очень много километров пешком. Я думаю, что сейчас у нас есть такой экспресс-метод, на самолет сели, поехали, да, и мы уже под деревом Бодхи можем медитировать. Раньше считалось, что паломничество – это исключительно пешком дойти, причем от порога дома и до места святыни, в которое человеку нужно прийти. И они все это пешком проходили. Интересно описаны те препятствия, которые не возникали. Дело в том, что очень часто при намерении посетить какие-то места у человека могут возникнуть препятствия, как они их проходили. В общем-то, рекомендую, если есть желание, прочитать и про паломничество Бхишмы, и про паломничество пандавов. Здесь написано в главе, по-моему, «Путешествие к Тиртхам» называется. О паломничестве к Тиртхам, да. Вот, и про паломничество, в принципе, написано очень много в жизнеописаниях йогов, из тибетского буддизма, есть книжечка «Женщины-йогини», в которых есть описание Аюкхадра. Это йогиня, которая практиковала тибетский буддизм. Она фактически наша современница. То есть она ушла из жизни вот где-то в 50-х годах прошлого столетия. Так вот, у нее жизнь фактически до где-то 45 лет она состояла из паломничества. Она выросла, ей там было лет, не помню сколько, но приблизительно пусть будет 16-17, когда она начала свой духовный путь, и она все время была в пути. То есть ей ее учителя рекомендовали посещать разные места, практиковать в разных пещерах, где она, соответственно, останавливалась и практиковала свои практики. И только в 45 лет ее бывший муж построил дом, в котором она уже могла стационарно, так сказать, практиковать. А до этого больше 20 лет своей жизни она посвятила именно вот этому паломничеству, переходу по всему Тибету, по всем святым местам, которые ей были известны. Это часто и много где упоминается, и про кармические места, связанные с тем-либо иным практиком. К примеру, другая йогиня своему сыну рекомендовала практиковать именно в конкретной пещере, говорит, потому что у тебя кармическая связь есть именно с этой пещерой. Значит, что практика именно там пойдет намного лучше, чем в любом другом месте. Я надеюсь, у вас есть определенное намерение посетить святые места, которые помогут вам, я надеюсь, я вам этого желаю, продвинуться в вашем духовном росте, получить именно тот опыт, который вам необходим, пройти достойно те уроки, которые могут проявиться в тех местах. Ну и помните, что самое важное – это, наверное, не привязываться к каким-то местам, а формировать место силы именно там, где вы сейчас находитесь, с тем окружением, которое у вас есть сейчас.